Приветствуем всех слушателей нашего замечательного подкаста, который мы практически единогласным решением решили назвать «Нули ЛВ». И с вами, собственно говоря, главные нули ЛВ, Станислав Ренкевич, Максим Лицинский и я, Василий Пастухов. Привет, ребят.
Привет, привет.
А можно хотя бы одну десятую добавить?
Нет? Одну десятую? То есть да. Ты предлагаешь называться «Нули» и «Одна десятая ЛВ»?
Ну, может быть, у Джона что-то получится в этом сезоне, например, с квотербеками.
Может быть.
Тогда переименуемся.
Тогда в следующем сезоне кто нам мешает, ты, господи. Чем их уже Вашингтону, в конце концов.
Вот. Хочется поблагодарить всех наших слушателей за большой выбор названия. И из двух, ну, может быть, трех мы выбрали именно это.
Да. Да, еще хочется поблагодарить тех, кто написал нам, вообще нужен ли им этот подкаст. Вот, это отдельное спасибо.
Не, ну там все, кто промолчал, это согласие, ты же понимаешь, Вась.
А, ну, хорошо.
Но судьи другое говорят.
Ну тут будем считать, что были положительные отзывы, значит, хоть кому-то это нужно и кому-то это понравилось, вот. В любом случае. Ну и что, перейдем к новостям, которые у нас были на этой неделе, да, ну и главное, конечно же, главный переход, трансфер, так сказать, это Джей Джей Уотт, который, ну, решил тренироваться пока что, да, играть в Arizona Cardinals.
Как ты завернул? Тренироваться, решил тренироваться.
Ну, пока-то он тренируется, до игры еще подожди, столько времени. Вот Джей Джей Уотт уже не молодой.
Это такое немножко из российского футбола повеяло, да, что можно объявить о переходе в команду, но пока ты не тренируешься, не считается.
Пока ты не вышел на поле, наверное, да, тренироваться-то можно как бы. Какой угодно в форме, а вот пока ты на поле не вышел, то не считается. Ну, как вам в любом случае этот переход, наверное, вот Максим, как человек, который за этим дивизионом пристальнее всего следит?
Ну, если касаемо Аризоны, то вопросы все те же остаются по здоровью, как самого-то, так и Чендлера Джонса, напротив которого он будет играть. Но в перспективе у них довольно молодой внутренняя часть D-Line и опытные эдж-рашеры. Если лайнбекеры, ну, если им удастся сохранить кого-то из пары, там, Рейдик или Кэмпбелл, да, и какое-то развитие получит и наш слишком распиаренный... Черт, вылетел фамилия, Вась. Нет, лайнбекер, который на прошлом драфте выбрал.
Симмонс, да.
Да, если Симмонс хоть как-то войдет в НФЛ, что, в принципе, показал перспективы этого, то это D-Line, в принципе, этот фронт 7 будет очень устрашающим для большинства команд, так как, ну, нельзя сказать, что все команды, все линии нападения соперников Аризоны очень качественные. У некоторых, даже можно сказать, очень некачественно они выглядят. Но у некоторых в процессе перестройки или очень молодые. Поэтому, ну, с точки зрения каких-то перспектив Уотта и в плане достижения Супербола, я не знаю, насколько это для него реально в этой команде слишком... Ну, для меня она слишком сыровато выглядит на данный момент для Супербола. Но в плане денег он получил достаточно много, и Аризона много в него вложила, при том, что у них все еще проблемы с подписанием контрактов с их основными секондари, да, то есть и Патрик Питерсон без контракта все еще и без франчайз-тега, остается уже всего 8 дней до начала обсуждения, да, свободных агентов, поэтому тут вопрос еще к секондари будет. Так-то подписание нормальное и по деньгам, я не знаю, не видел еще разнарядку этого контракта, но Аризоне не так много денег было, они решили вложить их в Уотта. В принципе, сильный D-Line в этом дивизионе — это важная часть, как это показали Сан-Франциско год назад. Но это не решит всех проблем, наверное, Кардиналс, в том числе с стабильностью в нападении. Вот такое мое мнение.
Я представляю, как Рассел Уилсон увидел эту новость и такой: «Да твою же мать, сколько можно?» А вообще у меня приятное ощущение от... Приятные воспоминания о таких вот ветеранах, которые приходят в Аризону, и там очень неплохо проводят свои последние годы. И по поводу D-Line, я не знаю, насколько он будет устрашающим, но он будет очень авторитетным. Да, вот это сочетание Чендлера Джонса и Джей Джей Уотта, как минимум, это можно будет мериться цифрами. И все будут с ним с большим почтением к дедушкам относиться из их соперников. Ну вот. Но букмекеры вообще никак не отреагировали на шансы Аризоны выиграть Супербол после подписания Уотта. Как они были, так и остались. Поэтому Ну, я всегда люблю неожиданные подписания, да, потому что никто не ждал, что это будет Кардиналс. И сам Уотт очень много сделал для того, чтобы это стало тайной, для того, чтобы он сам стал таким ньюзмейкером, написал, что источник этой информации я сам. Вот. Так что молодец. Мы рынок свободных агентов и вот это все подписания любим как раз-таки за неожиданные, за неожиданности. Здесь Уотт сыграл в нашу пользу. А как там уже будет с Аризоной? Мы очень часто начинаем. Вот это будет такой дуэт Чендлер Джонс и он или еще чего-то. А потом кто-то из них ломается и все идет на смарку. Да, вот, вот не дай бог вылетит на первой неделе на весь сезон с его-то историей травм запросто. И вот эти все наши многомесячные ожидания пойдут псу под хвост. Вот и все.
Да, травмы, конечно, очень сильно аффектят, да, какие-то шансы команд. Очень быстро травма одного игрока может команду из контендера превратить в контендера на первый пик. Но будем надеяться, что в следующем сезоне мы увидим травм, ну, хотя бы в два раза меньше, чем мы увидели вот в этом, да, ковидном 2020-м. Ну и как раз-таки человек, который у нас хочет избежать травм в основном и жалуется на свою линию нападения, Рассел Уилсон и тот факт, что он является, вроде бы как по сообщениям инсайдеров, главной целью для Chicago Bears. Ну и сам туда не против, собственно говоря, перейти.
Вот мне интереснее всего, вот что ему, давайте прикинем, что ему больше всего привлекает в Чикаго, как в проекте, так и в городе. Почему именно Чикаго, а не, там, не знаю, Нью-Йорк или команда, которая больше похожа на контендеров?
Ну, Чикаго, я думаю, это достаточно большой рынок, в конце концов. Там, наверное, со времен Джордана не было каких-то таких суперкрутых атлетов, которые могли бы, так сказать, делать деньги своей популярностью. Квотербеков там точно крутых последние 20 лет не было.
20?
Мне кажется, ну, я больше. С момента, когда Джордан, грубо говоря, ушел, там, ну, в 90-х, как бы не было спортсмена, который мог бы бренд Чикаго на себе нести достойно.
Да, квотербеков там не было последние всегда лет.
Ну да, да. Наверное, даже когда выигрывали, да, тогда вот в 70-х медведи, там и квотербек тоже был такой средненький.
В плане, что привлекательности, мне тоже как-то, ну, сложно понять, что конкретно. Да, линия нападения у Чикаго, ну, лучше, чем у Сиэтла, но, опять же, это не какая-то панацея от проблем Уилсона с принимающими, но если они там за франчайз от Алина Робинсона, ну, более-менее, как бы, наборчик неплохой. Мэтт Неги, может, его так привлекает, но чем именно...
Робинсона-то пока нету. А вот, у Робинсона же тоже свободный агент.
Нет, ну, я же говорю, если они за франчайзят его...
Ну, это такие, знаешь, мне кажется, сомнительные. Я не помню, что у Чикаго там по кепке, я не знаю, ты уже разбирал, нет, север.
Да, да, нет, там не так много.
Ну, вот, то есть там и Уилсон-то сколько съест денег. У него же не маленький контракт. Вот, чтобы еще франчайзить Робинсона, плюс еще надо-то что-то делать с бегущими.
Инсайдеры пишут, что основная проблема в отношениях между Уилсоном и Сиэтлом в том, что сам Уилсон считает себя топ-5 квотербеком вообще всегда, а в этом в Сиэтле его считают только типа топ-10 квотербеком сейчас. Вот. И это вот какое-то отсутствие уважения с точки зрения Уилсона. И накладывает отпечаток на все их отношения с Питом Кэрроллом, который решает абсолютно все вопросы в Сихоукс. Вот. Ему хочется сбежать туда, где будут его ценить, где будут ему петь в уши, какой он замечательный.
Ну, вообще странно считать Рассела Уилсона сейчас топ-10 квотербеком. Я даже не могу сказать, что есть 9 человек в этом году, которые лучше его играли.
Не, может, иметь в виду за историю франшизы или что?
За историю только франшизы Сиэтла там было...
Ну, я тоже думаю, что он там чуть ли не топ-3, лучше Сиэтла. Если не лучший, да. Согласен. Поэтому, ну, я не знаю, что может привлечь в Чикаго. Ну, понятно, что он хочет убежать из Сиэтла, да? Но почему именно в Чикаго? Может быть, это мысли именно чикагских журналистов, да? Потому что как им Чикаго, так хочется.
Восточное побережье. Там весь бизнес на том побережье. Сосредоточено в районе Чикаго, Нью-Йорка. Там же все это близко.
Давайте не забывать главный фактор. Ну, хорошо, не главный, важный. Это то, что хочет Сиара. Супруга.
Да, я тоже хотел подумать, да, про это. Мы знаем, как Жизель тоже по-своему, да, на что-то Тома подталкивала. Мне кажется, вот этот уход из Patriots, это в том числе ее заслуга. Поэтому тут, да, женщины,
ну, не знаю, мне кажется, что Жизель, если могла куда-то подтолкнуть Брэди, то только к уходу на пенсию, вот и все. И то не особо удалось.
Ну, а ладно, на юге пожить там, в Тампе.
Ну, действительно, вот. Они же на пенсии не могут на юге пожить. Вот, и они только когда, если у него контракт, то в Тампу, да, ему двери открыты, Макс.
Ну, может, он не хотел.
Не смогли.
Мне кажется, для бразильянки Тампа вообще никакой не юг.
Тут начали вспоминать, где Бразилия, да, и где Тампа. Ну, да, да, скорее всего. Но Жизель пыталась, и уже в этом сезоне, там же было, по-моему, где-то интервью, да, что она после Супербола, когда подошла к мужу и сказала, ну, тебе есть еще что доказывать, или, может, уже хорош? Вот. Какие еще варианты? Я говорю, единственное, мне кажется, что Брэди может сделать, это взять Джегорс, перейти в Джегорс, там недалеко ехать, да, в принципе, тоже, как между Чикаго и Нью-Йорком, и еще как в следующем сезоне Джексон, если он сделает с чемпионами Супербола, вот это будет... Тогда да.
Можно, ну, не хочет человек, не хочет человек проводить время с семьей и детьми. Ну, что поделаешь. Ну, давайте, может, как-то за это закольцуем. Каковы шансы того, что Уилсон в этом межсезонье удерет такие из Сиэтла?
Ну, я бы где-то 40% дал, наверное.
Я бы, наверное, дал меньше процентов 15% на то, что Уилсон куда-то удерет из Сиэтла. А ты, Стас?
Но я бы дал 10, не больше. Мне кажется, в следующем межсезонье это очень реально. То есть они вот еще сезон отыграют надутыми друг на друга. Ну вот, а по-моему, там в следующем году и кэп-хит будет поменьше. Ну и, в принципе, как бы уже... сейчас это такая, заброс удочки, ну вот, в том числе и в Чикаго, что, ребят, подмиг-подмиг, через годик давайте, я готов.
Ну, тут вопрос предложения. Если кто-то типа Райана Пейса захочет вкинуть 15 пиков за Рассела Уилсона, то Сиэтл... Я вот за счет этого, наверное, проценты и повысил. Так-то я тоже считаю, что этот год Уилсон отыграет, но это, опять же, спрос рождает предложение. Если такое родилась такая идея, то какой-нибудь сумасшедший ГМ, а Райан Пейс известен своим безумием некоторым и отчаянием, в принципе, сейчас уже в эти годы, потому что его будущее фактически, ну, я не знаю даже, когда его уволят, потому что еще должно произойти, вот. Может быть, только такой ход с Уилсоном может его спасти, как генерального менеджера у Bears. Только так. А так, думаю, других безумцев вот на данный момент, скорее всего, не найдется платить столько денег и отдавать столько пиков за него.
Парадокс в том, что в таком случае квотербек своим уходом, он делает свой новый клуб слабее, а свой прошлый сильнее. Потому что если представить, что Чикаго выдаст, ну хорошо, не 15, там 5 пиков разных, да, на эти пики Сиэтл может починить линию нападения, взять другого квотербека, а Берс не смогут усиливаться какое-то время из-за его зарплаты большой на рынке свободных агентов и в том числе на драфте какое-то время. И получается, что как бы ты с одной стороны рвешься из клуба, да, но с другой стороны ему же и помогаешь отчасти, а себе ситуацию портишь.
Ну, типичная ситуация дорогих квотербеков, да.
Вопрос в том просто, что, во-первых, отдаст Чикаго за Рассела Уилсона. Не знаю, я сколько обменов каких-то не видел, вариантов обмена, да, там везде фигурировали игроки по типу Халила Мака, там чуть ли, у PFF, по-моему, было, вот, с пиками. Тут вопрос, да, сможет ли, если отдать только пики, то у Чикаго, да, там как раз-таки, как сказать, win now mode, да, им надо выигрывать сейчас. Если отдаст кого-то еще и ослабит команду, да, именно кадрово, то тогда уже сложнее. Тут, такой вопрос, как бы, стоит ли по одна победа, да, в Супербоуле, там, несколько лет еще стагнации какой-то, то есть с Расселом Уилсоном, вот тут вот вопрос уже такой.
Я думаю, так, знаешь, если Райана Пейса спросят, вот стоит одна победа в Супербоуле, там, 5 лет и ваше увольнение, он, наверное, скажет, стоит. И болельщики Чикаго скажут, наверное, стоит.
Да, хотя, с другой стороны, вон Рэмс без пиков первого раунда обходится уже как-то и нормально. Можно отдать на 10 лет вперед. И, в принципе, и все. Да, все это эти пики. Они все равно никому не нужны.
А там Махомс станет свободным агентом и еще 10 лет вперед за Махомс отдать, да?
Да. Ага. За свободного агента пики отдавать. То есть Махомс будет драфтовать себе игроков в свою команду, в новую. Ну, может быть. Может быть. Кстати, как раз-таки о, как это сказать, о бесполезных вещах. Да, ну не то чтобы бесполезных, но изменения в правилах. У нас тут поступили предложения для изменения правил. И, как мне кажется, некоторые более-менее адекватные, но то, что предложил Балтимор, например, какая-то очень мутная схема, как вам кажется.
Давай напомним слушателям, что именно он предложил.
Ну, я помню, Балтимор предложили, чтобы одна команда выбирала точку, а вторая команда выбирала владение. Ну, выбирала, собственно говоря, где, как она будет начинать, в защите или в нападении. Так?
Это как в детстве братья режут пиццу, да? Типа, я режу, ты выбираешь кусок?
Ну, типа того. У меня брата не было, поэтому я так никогда не делал. Но, судя по всему, но тут реально непонятно просто-напросто, какой в этом смысл для команд. И что это, грубо говоря, не повышает, мне кажется, ни зрелищность, ни интерес.
Я вообще этого предложения не понял абсолютно. Что, в чем оно заключается и в чем как бы преимущество для команд, ну, по отношению к нынешним правилам овертайма.
Я самое
даже,
главное,
обсуждать нечего. Я даже не знаю, что зачем это сделать.
Я не понимаю, почему нельзя сделать так, как это в европейском футболе. Ну, в том плане, что, ну, если вы не смогли решить, ну, получите еще 10 минут, набираете очки, как бы, у кого очков больше, да, как, по-моему, Патриотс предлагают, к концу овертайма те выиграли. У кого меньше, ну, те проиграли. Если поровну, то ничья.
Да, мне кажется, зачем лучше. Хотите извратиться? Делайте, как в NCAA. Почему нет? Это зрелищней, это...
Там с 20 ярдов начинать, да? Вам?
Ну да, вот это вот постоянно. Как...
Тоже неплохо, да. Ты что сейчас думаешь?
Ну, там считали, что типа, да, в NCAA тоже есть преимущество команды, которая, по-моему, второй играет. Ну, неважно, короче, у кого-то тоже есть преимущество, но мне кажется, это уже настолько нюансы. Это в любом случае лучше, чем то, что есть сейчас, когда Патрик Махомс, например, не получает шанса отыграться вообще, да? Ну, или там Роджерс, по-моему, тоже не получал. Дайте его возможность. Что в такого, чтобы тачдаун занести первым? Ну, занесли, ничего страшного. Пускай следующие попробуют. Как бы, главное, чтобы было равное количество попыток. В варианте с тем, чтобы играть просто еще там 10 минут, условно говоря, я не вижу ничего плохого, только то, что... Ну, тоже здесь немножко... Если у тебя команда, которая может долгие драйвы делать, это тоже преимущество. Там какой-нибудь Беличик может все эти, за один драйв все это время выжечь и пробить филгол. Ну, вот, с него станется. Вот.
И тут такие игроки, а кто заплатит за дополнительные минуты?
При любых раскладах и будут команды, которым те или иные условия будут выгодны.
Да, я согласен, но просто эта выгода будет меньше, чем выгода сейчас есть у одной из команд. Поэтому примите уже какое-нибудь решение, но постараться максимально исключить вот эти дурацкие ничьи, которые вообще я ненавижу просто. Нафига они нужны? Вот, только расширяют все время таблицу в ненужную сторону. Вот и все. Вот, так что уже любое решение примите. Вот если кроме предложения Балтимора больше не будет ничего, пускай уже будет хотя бы Балтимор. Хотя, по-моему, там, ну, это не изменит коренного принципа. Все равно команда, которая наберет тачдаун первый, все равно выиграет.
Вообще, со стороны тогда Балтимора я бы лучше просмотрел там какие-нибудь филдголы 60 ярдов один за одним.
Нет, или, например, если у тебя квотербек набирает больше выносных ярдов, ты побеждаешь.
Да,
это
да,
было бы логично.
Да.
Процент меньше передач за игру просто, чем квотербек соперника, например. Тоже хороший вариант.
Там другие предложения были получше. Например, вот по поводу альтернативы онсайд-кику, который Филадельфия пробивала в прошлом году, не получилось. Хотя на самом деле не то, что это хотел бы как альтернативу онсайд-кику, я бы хотел это как альтернативу даже начальному удару. В свое время SB Nation выпускали ролик, где говорилось о том, что начальный удар — это полная фигня, никому он нафиг не нужен, он травматичный и не очень зрелищный. Вот, что возвраты панта, они очень классные по тактике и по тому, как все это дело развивается. То есть это реально интересный вариант тачдаун на возврате. А начальный удар, как правило, это просто тупо ты бежишь вот в одну сторону и потом по прямой. Вот. И вот там предлагали вместо начального удара как раз-таки просто всегда играть там условные, сколько там, 4.25, да, ты можешь пробить пант, ты можешь сыграть, и это, по сути, заменило бы и онсайд-кик вместе, да, в таком пакете.
По-моему, 4.15 предлагают Eagles, 4.25 это, конечно, сильно, мне кажется.
Ну, неважно, на самом деле, тут как бы сам принцип.
Надо точку бы определять, когда, вот, чтобы такое расстояние было, если ты начинаешь 4.25 играть, грубо говоря, со своих 25 ярдов, то это какая-то вообще это странная материя.
Ну, не знаю, для меня, в принципе, онсайд-кик, ну, мне кажется, не нуждается сейчас в изменении. Да, а вот по поводу начального удара, я согласен, зачем он вообще сейчас вообще зачем он нужен, вообще непонятно. Сколько мы видели возвратов нормальных за сезон? Два?
Но ты это говоришь, как будто ты до этого их видел больше.
Нет, ну знаешь, когда точку еще не перенесли, я помню там тот же там...
Да, там дофига было. Это... Паттерсон, этот Хестер, сколько они таскали. Да и дело даже не то, что там не обязательно каждый раз в зачетку бежать, да, но хотя бы какой-то возврат там до центра поля интересный. Они
а вот так 20 ярдов, да, вот эти.
Нужна статистика, количество возвратов, ярдов.
Нет, оно же, понимаешь, и по сути своей, ну, большинство, сколько там, ну, не знаю, 70%, наверное, сейчас уже, я не помню статистику, сколько сейчас тачбеков. Ну, уже нереально же много. А смысл этого просто показа этого и вероятность там какой-то травмы игрока на этом спринте, да, ну, зачем оно? А он все-таки, мне кажется, останется, вот, лучше останется, потому что то, например, как Даллас, да, в этом сезоне. Но это запомнится надолго, по крайней мере. И мы видели, что это многих кикеров подтолкнуло к подобному же исполнению вот этих онсайд-киков, и у кого-то даже почти получалось.
Ну, все равно очень маленький процент хороших онсайд-киков. Тоже там ведь поменяли.
Но, не, я согласен, что 4.15 будет побольше, но тут, получается, мы даем уже сразу же... Понятно, что это преимущество и той команды, что они могут этим воспользоваться, но кто-то будет пользоваться чаще, например, и... Получается, получит преимущество. Опять же, у кого лучше квотербек?
Вот сам онсайд-кик по своей структуре, ну, это абсолютно незрелищный розыгрыш. Просто куча мала, в которой как бы нет ни мастерства, ничего. То есть как бы там просто это рандом какой-то с преимуществом стартовой позиции одной команды. Тогда как в 4.25, когда все рискуют, и мы как раз-таки смотрим то, за что мы любим американский футбол, там, за пасовую игру или за неожиданный вынос, за триплей какой-нибудь. Мы просто как бы получили бы один интересный розыгрыш по правилам игры, по ее сути, да, вместо валяния в какой-то куче.
Не знаю, а чем это же тоже часть игры. Ну да, хорошо, мы не видим там возвраты какие-то, или каждый матч феерически, но мы же видим крутые возвраты иногда. Есть же те, которые люди, которые возвращают. Ну хорошо, ну 4.25, ну хватит тебе, но статистически сколько их реализовывается?
Ну я сейчас не про возврат, я сейчас про онсайд-кик говорю. Вот. Но если говорить про возврат, ну, блин.
Онсайд-кики, хорошо, но я не знаю, я так понимаю, у тебя этот, но просто именно 4.25 для меня это, ну, очень много реализаций. Я говорю, тут, мне кажется, больше команда, которая именно, у которой хорошая защита, она прям в большом плюсе. Вот. А спецкоманды — это такое дело, тут они все примерно на одном уровне, и я вот, по-моему, хотел сказать, не в этом ли году было, да, по-моему, Атланта фигачила эти онсайд-кики, там, как орехи, да, корейские, да. Вот, а потом и сама же облажалась в какой-то игре спецкоманды на возврате онсайд-кика, по-моему.
Ну, нет, во-первых,
так они с Далласом как раз облажались, а после этого Янху Кукарца три раза подряд там, или два, ну, вот три раза, кажется, удачные.
Нет, там, по-моему, они сначала еще до Далласа, то есть там прям было, то есть они сначала несколько удачных сделали попыток онсайд-кика, а потом, да, с Далласом еще и облажались на возврате.
Там обычно спецкоманды, то, что они все равны, под конец матча, когда уже реально все знают, что будет онсайд-кик, очень часто выпускают там стартовых ресов, тайтендов, чтобы они накрывали.
Выпускают, но помнишь же, как было, собственно говоря, там, например, с Гронком. Там была четвертая попытка, там тоже было понятно, что будет, что там пант, не пант. Я не помню, на Майами смогли, но это тоже какие-то, это заставляет людей думать, как бы, придумывать что-то другое. А то, что там заготовить, ну, комбинации какие-то на 4.25, ну, такое себе, мне кажется.
Ну, 4.25, я для примера, сам вот пасовый розыгрыш важен здесь, четвертая попытка и какое-то количество ярдов. Просто я говорю, получается парадоксальная ситуация, что при исполнении онсайд-кика тебе нужно не демонстрировать свое какое-то мастерство, тебе нужно ударить как бы вот хреново, но недостаточно хреново. Как бы, не знаю, мне кажется...
Я вот, кстати, не понимаю, вообще видел где-то у студентов, да и в России, по-моему, такое пару раз я видел, когда кикер разбегался и мячом фигачил в игрока, который стоит перед ним, ну, то есть команда возвращающая. То есть получалось касание, мячик отскакивал, как бы, и его накрывали там в нескольких случаях.
Понятно, но это случай один там на 100.
Какая реализация онсайд-кика обычного?
А вот это нам подскажет статистика, которую мы потом посмотрим. Давайте лучше еще поговорим про пересмотр грубости против квотербека. Это вообще какой-то хрень, честно говоря.
Я думаю, это будет так же, как и с DPI, да? Интерференции пасса в защите, вот, пересмотр. Судьи просто положат болт, как бы, и не будут изменять это вообще своих решений. Ну, посмотрели, да, там его 8 шагов сделали, ударили квотербека, как бы. Или полшага сделали, ударили квотербека, но если флажок выкинули, то мы оснований не увидим, чтобы поменять. Мне кажется, вот так это будет.
Проблема еще в этих всех пересмотрах, не только вот в американском футболе, но и там в том же сокере, что в момент в динамике и момент замедленного повтора смотрится и воспринимается совершенно по-разному. Это раз. И второе, есть психологический момент для судей. Ну, во всяком случае, с VAR так работает, читал исследование, что если судья принял решение идти смотреть VAR, то он скорее настроен на то, чтобы изменить решение в поле, потому что, ну, не зря же он технологию использовал, да, как бы ты уже настроен на то, что ты немножко не доверяешь своему изначальному решению. И поэтому было несколько пограничных случаев, когда вроде как бы непонятно, вот, но все равно меняют. Вот. И я боюсь, что будет здесь то же самое не было. Помимо того, что удар квотербека в замедленном повторе может смотреться несколько иначе, чем в динамике, в обычной скорости, да, в скорости реальной жизни, так еще и как бы вот это вот давайте пересмотрим, что-то решим. В общем, я тоже не думаю, что это получится что-то хорошее.
Ну, для этого, наверное, и хотят скайджаджа вводить, чтобы, может быть, один человек пересматривал, вот, то есть принимал решение по пересмотренному моменту. То есть это же опять субъективность та же, что и, в принципе, с нынешним грубостью против квотербека. Мы видели, да, как разные судьи абсолютно по-разному оценивают это. Это, ну, наверное, это неправильно. Должна быть какая-то единая, особенно вот в таком моменте, единая линия партии, так сказать, да. А тут, получается, Стефорду могут там голову почти оторвать, а там против Роджерса дают за руку, которую положили ему на ключицу, там, что-то такое. Ну,
вот абсолютно согласен сейчас, абсолютно.
Ну, наверное, они же тоже предлагали скайджаджа, кто-то, да, вроде бы.
Какая разница, скайджадж это кто-то будет решать или не скайджадж, как бы я вот тут разницы не вижу. Я хотел сказать, что VAR, как мне кажется, ну, немного нельзя сравнивать VAR, то, что происходит в НФЛ, ну, просто в НФЛ это практика уже несколько лет, да, VAR тут ввели без году неделю в европейский футбол, как бы, и там свои приколы с этим, вот, я как бы... Тут уже давно существует пересмотров, вопрос просто пересмотров чего. А по поводу политики, да, ну, знаешь, мне кажется, тут должно быть, как вот, возможно, в NBA. То, что, грубо говоря, в регулярном сезоне играют по одним правилам несколько, да, там, то есть более вальяжно ко всему этому относятся судьи. А, точнее, наоборот. Да, а в плей-офф уже дают побороться командам посильнее. То есть, да, в регулярном сезоне более внимательно к этому относятся судьи, а к этому уже только в таких очень явных моментах. Ну, просто если хотят они перестраховаться от того, что, например, случилось с Фицпатриком, помните, в игре против Окленда, когда ему реально чуть голову не открутили, а флажка не было за это.
Ну, да.
Как бы это одно. А вот эти вот все руки, ну, я говорю, это будет просто один из 100 там пересмотров, где вот судьи не заметили явного просто, явной грубости. Или наоборот, там, явной симуляции. Все остальное не будет пересматривать, ну, не будет изменяться решение, говорю, как в моментах с интерференцией пасов в защите, это как там, были основания, были, все, значит, я кинул. Не было оснований, ну, там, не было там. Как посмотреть, имеется вот эти 50 на 50 моменты, которых большинство. Тут просто, грубо говоря, там лишняя пауза будет в игре.
Не хочется, чтобы просто судьи в НФЛ, как в бейсболе, да, у каждого была своя вот эта страйковая зона. То есть, чтобы там человек готовился вот к этому судье, потому что он там более лоялен к ударам квотербека или менее лоялен. Ну, должна быть, как понятно, что субъективизм, он скорее в самом процессе.
Нигде. Такого нету, что ты судишь, вот покажи 10 судьям в любом виде спорта один и тот же момент, не будет 10 из 10. Я думаю, даже 80 не будет процентов, там, грубо говоря, единых решений.
Ну, так же и страйковая зона гуляет, в принципе,
ну, бейсболе. Так же и страйковая зона,
да, гуляет. Только есть, прям есть конкретно, да, джаджи, которые там, у которых она вправо прям, и все это знают, в принципе, что до матча, что она у него вот такая, и кэтчер это знает, и поэтому-то, просто не хотелось бы, чтобы
это все-таки... тренеров и игроков, почему нет? Ну, в бейсболе это понятно, ну... то есть, если ты это знаешь, ну что, ну почему нет? Почему, если ты можешь этим пользоваться, почему этим не пользоваться? Это же, грубо говоря, нет, ну давай вот так, судья же не делает это для одной команды.
Нет, понятно, но все равно...
У всех одинаковая. Просто она у него не такая, как у других судей.
Но ты не сможешь, понимаете,
пока не будет у тебя там ИИ, да, это все делать, который будет вот вообще, ему забьешь в программу на сезон одни и те же нарушения, он их будет трактовать так. Человек, так это не совершенная машина.
Не, понимаю, что не машина, да. Но хотя бы примерно... Понятно, что идеала добиться сложно. Но я думаю, что шаги все-таки в этом направлении делать надо. А то, например, я так понимаю, у нас определенный прям есть пул судей, да, судейских коллективов, которые там до Супербоула никогда не доберутся, скорее всего. Ну, вот по своей специфике работы. Потому что они вот так вот судят.
Потому что они черные.
Они там уже были, хватит тебе.
Давай.
Ну что, еще про бейсбол поговорим или что-нибудь дальше там будет?
Бейсбол, да, почему бы и нет. Вот подкаст-то все равно про нули. Чего Прескотт хочет от Далласа? Как вы думаете, уважение и зарплату чуть меньше, чем у Махомса? Вот такая новость была на First and Goal, но мне кажется, он хочет просто стать внебрачным сыном Джерри Джонса.
По-моему, их что-то многовато уже становится, этих внебрачных сыновей Джерри Джонса, а между тем часики-то тикают. То есть, когда там у нас запрет дедлайн на франчайз-теги?
Да вот-вот же, когда я вспомнил, 9-го?
Да, и, собственно, ну, Далласу придется, если они не договорятся по контракту до этого времени, Далласу придется шлепать второй франчайз-тег. Прескотту нужно будет решать, хочет у него подписывать этот тендер, да, или что вообще. Вот, в общем,
хочет ли он ломать вторую ногу, собственно говоря.
Да, ну то есть как бы ситуация это интересная именно тем, что она подвисла очень основательно. И на фоне всех этих разговоров о том, что Дишончик хочет наружу, там, да, что-то Уилсон тоже захандрил, не проворачивает ли Даллас какую-нибудь фишку такую смешную? Хотя все равно понятно, что они, ну, потерять Прескотта просто так на рынок свободных агентов отпустить, это прям провал провалов.
За третий раунд, считай, да? И то не факт.
Ну да, да.
Ну, хайп его взяли в шестом.
В четвертом,
да?
Ну, в четвертом. Нет, вот. Понятно, но там... мы же говорим о его ценности не тогда, а сейчас. Сейчас-то он стоит.
Ну, да. Ого-го. Нет, ну я, в принципе, могу понять Прескотта. Мне сложно понять, почему Джерри Джонс может позволить себе платить Эллиоту, но не может позволить себе платить Прескотту, мне вот это, честно говоря, в моей голове не очень укладывается. До сих пор он не доверяет ему, то есть, хотя, ну, никаких не было игротских именно, да, до травмы нигде не было таких провалов у Прескотта, за которые можно было его там сказать, ну вот, ты точно не достоин там длительного контракта, ты плох потому-то, да. У него даже травм, по сути, не было до этой травмы.
Ему же не то, что не предлагает долгосрочный контракт, но ты считаешь, что он должен зарабатывать больше всех квотербеков, кроме Махомса?
Только хотел сказать.
В нынешней рыночной ситуации, да.
То есть, представляешь, какой контракт захочет этот раннинбэк из Балтимора? Есть его титул MVP, в отличие от Прескотта, там, и регулярные выходы в плей-офф.
Ну, это тоже можно по-разному расценивать. Не знаю, я считаю, что время потеряно для Далласа. И, честно говоря, я сложно представляю, что Прескотт сможет там остаться в следующем межсезоне.
У них просто потеряны рычаги давления какие-то на Прескотта. Вообще все.
А, они были?
Просто были, пока не отсыпали Зики контракт, они были, конечно. Ну, грубо говоря, то есть у них были шансы хотя бы дать ему адекватный контракт. А теперь они отсыпали этому... поедателю всего на свете, как бы, контракт, который он не заслуживает и не отрабатывает. И Прескотт, естественно, хочет себе такой же.
Мы просто опять возвращаемся к дискуссии о том, насколько вообще цены франчайз-квотербеки на огромных контрактах. Потому что, если мы посмотрим, как правило, там, Супербоул выигрывали, ну, если мы всегда Брэди в сторону немножко относим, да, квотербеки, которые вот не играют на этих баснословных контрактах, как Сиэтл поднялся на Расселе Уилсоне, да, так, в принципе, и у Прескотта одна из главных его положительных качеств была то, что он играл на копеечном контракте. И ладно, когда вот Чипс, например, да, они, опять же, они выиграли, когда Махомс был на руки контракте, но они уже набрали чемпионскую команду и могут позволить себе дать большой контракт Махомсу, тем более он по-умному там заключен, да, и какое-то время еще на этом выхлопе ехать. А Даллас вообще далеко не контендер. Да, у них куча проблем, а они сверху на это хотят поставить большой контракт Прескоту на уровне Махомса. Да, и как они тогда будут вообще выбираться из всего этого?
Это они просто как раз не хотят, судя по всему, этого делать. Вот. Но тогда, понимаешь, здесь тогда просто на другой чаше весов стоит гордость Джонса. Просто отпустить Прескотта, как бы, и сказать, да, мы с ним дальше не поедем. Как бы, да, дороже, грубо говоря, нам сейчас долгосрочная перспектива, чем тот факт, что у нас будет франчайз-квотербэк. Ну, на данный я вижу это так. То есть, либо они получают франчайз-квотербэка и пытаются там, да, на каких-то волшебных контрактах построить команду, все остальное. Либо они отпускают сейчас Прескотта на несколько лет, там падают, да, и пытаются уже, грубо говоря, с новым квотербеком. Какой у них выбор, кстати, по-моему, что топ-10?
10, да, да.
Ну вот.
Ну, если верить мокдрафту Васи, то на 10-м пике можно подобрать хорошего квотербека, прям 3-го, например, по счету.
Вообще легко. Я, кстати, не помню, кто меня вообще в Далласе, мой мокдрафт, куда, кто едет.
Корнер там же у тебя был.
А, да, Сюртейн, точно, точно. Ну, это, да, с той мыслью, что Прескотт никуда не уедет. Если уедет, то, пожалуйста. Ну, я думаю, что 10-м пиком можно будет взять квотербека одного из 5 уж точно.
Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, вряд ли наложить франчайз-тег на Прескотта и обменять его, куда ему захочется, за хорошие пики, и потом взять... Может, даже с учетом пиков подняться повыше, взять там не...
А зачем командам его выменивать на франчайз-теги сейчас, когда...
Ну, чтобы говорю, дать ему контракт.
Если никаких нету этих... Да Прескотту проще будет пересидеть, мне кажется.
Да хрен знает. Слушай, вот сейчас просто есть команды, которым прям нужны квотербеки, они вот ждут и хотят. А как ситуация повернется для Прескотта там, если он будет сидеть, просто не подписывать этот тег, ну или как бы просто... отсиживаться. Как оно будет через год, черт его знает. Вот эти все чуваки с драфта как разыграются, так и все, и не останется таких привлекательных вакансий.
Ну, конечно. Конечно.
Ну, Дак заработал всего за карьеру 36 миллионов. Это ж мало. Он сколько за сезон хочет один заработать сейчас. И то это он заработал благодаря франчайз-тегу, конечно. Потому что до этого там было...
Знаешь, плюс Дага и его позиции — это не раннинбеки, у которых один год карьеры — это уже там 1/10 ее.
Ну, ты это Эндрю Лаку расскажи.
Ну, давай, честно, хорошо.
К самому Прескотту вот у меня, к его требованиям, ну, мне сложно понять, да, говорить там... Вот он должен, как, ну, видел в комментариях Вась, да, наверное, человек там говорит, там, 25-30 миллионов он. Ну все равно, таких уже... Ну, пойдите купите сейчас машину за 500 тысяч свежую какую-нибудь. Ну, вот, попробуйте. Или продайте свою.
Продайте свежую машину, в конце концов.
Ну, свою продайте там, его, там, да, еще, там еще ниже рынка.
Этот, как его зовут? Макс о больном заговорил, видимо.
Да.
Про машину.
Не, ну просто реально, ну, сейчас рынок такой, что франчайз квотербеку, то есть квотербеку, который ты расцениваешь как стартовый квотербек на несколько лет, контракт меньше 33, ты просто сейчас вот просто не дашь никак. Поэтому что там выше хочет, сколько это, 38 хочет Прескотт, да, плюс еще, наверное, контракт на 5 лет, там еще с какими-нибудь опшенами там и прочим. Ну, в принципе, мне кажется, что по драфтам последним у Cowboys есть вот этот вот люфт по количеству молодых талантов. Там, в принципе, из 3 драфтов 2 прям были прям хорошими. И есть вот эта подушка, чтобы эти игроки, пока они на дешевых контрактах, помогали более дорогому квотербеку. И нужно еще вот этот драфт хорошо провести, если все-таки Прескотт останется в команде. Но если нет, ну а что, и что тогда? Тогда вы получите, ну, 3-4 квотербека, да, подниметесь вверх там, если надо, получите потом там 3-й пик за Прескотта. Ну и что вам это даст вот в обозримом будущем? Тем более с Майком Маккарти в качестве наставника.
Ну, ладно, во второй год, кстати, много квотербеков выигрывало Супербоул в своей истории и карьере.
Во второй год? Ну, нет, ну, нет, ну, может, ну, быть.
Бен Рассел, Патрик, кто еще тут, в принципе-то? Ну, много относительно, я имею в виду, естественно, если брать перспективу, вот за последние 20 лет, например, я вспоминаю сейчас. Ну, другой вопрос, что это надо такого найти, который сможет во второй год вас вывести. Вот, а я вот, как сказать, после Уорлса и Уилсона слабо верю, что кто-то из трех может это сделать.
Поэтому, конечно, тут все очень мутно и туманно. Ну, подождем, у нас еще 2 дня. Мне кажется, вот мы 9 числа где-нибудь поутру услышим, что наложили франчайз тека, и там уже Cowboys будут думать.
Мы услышим, что Dallas наложили, вот, а что? Это уже покажет время, мне кажется. Вот так вот будет 9 числа. Вот, ну и что, вернемся к Сиэтлу тогда. Вот. После Прескотта, кстати, был я тоже вариант обменять как бы Прескотта на теги на Уилсона. Вот, один в один. Вот. Ну вот посмотрим, получится ли это, как сказать, согласен ли на такой Пит Кэрролл, который, судя по всему, будет всем в Сиэтле. Ну, на Уотсона не видел предложения один в один. Вот. И там Пит Кэрролл не рулит процессом.
В общем, мне кажется, не очень здоровая ситуация, когда ну, владельцы, в принципе, не влияют ни на какие решения, потому что должна быть перспектива определенная. Даже, как мы знаем, на примере Билла Беличика, да, то есть он, на мой взгляд, очень классный тренер, но как ген-менеджер у него не такое идеальное резюме, и когда Роберт Крафт вмешивается в этот процесс, это все-таки полезно. То есть, ну, если верить там, всему тому, что писал ESPN, это именно из-за Крафта Брэди остался. В смысле, Крафт не хотел, чтобы Брэди уходил, и поэтому Брэди остался еще на несколько лет. И, собственно, стало больше призов Ломбарди как у Брэди, так и, собственно, самого Беличика. Вот. А когда все остается на откуп одному человеку, который царь и бог, как волею случая оказался Пит Кэрролл, опять же, если верить, да, прессе, то ну, это слишком много власти в одних руках, и не хватает определенного взгляда со стороны. Опять же, есть, не знаю, в Хьюстоне, например, примерно похожая была ситуация с Биллом О'Брайеном, как она закончилась, все знают.
Я думаю, тут еще отсылочка такая к высказываниям Рассела Уилсона, да, потому что он же тоже хотел хоть какой-то, как квотербек, франчайз-квотербек команды, иметь хоть какое-то влияние на... Ну, какие-то хотя бы принимаемые решения, да. Пит Кэрролл тут забрал и сверху, и снизу. То есть, ну, мало того, что игроки практически никогда, да, не имеют этого влияния. Только вот, наверное, уровня Тома Брейди, там, Пейтона Мэннинга. Хотя, ну, я думаю, Пейтон там имел на Джона Элвея определенные также пленные связи с ним.
Пейтон также так и здесь... имел влияние, скажем так, на свой координатор нападения, говорю, Пейтон имел влияние.
А, ну это да. Там, ой, не напоминай. Так, ну и вот то, что Пит, как Мориарти, да, оплел сетями этими паутиной и вверх, и вниз, то это, наверное, не самая лучшая действительно ситуация. Постоянно мы, лично я ругаю Шнайдера, да, за... И вроде он рулит драфтом, но если Пит Кэрролл имеет такое влияние, почему тогда он... не использует, да, какую-то вот часть его, чтобы выбирать игроков, которые ему кажутся лучше. Если это происходит именно с подачи Пита Кэрролла, и Шнайдер просто жмет на кнопочку и пишет фамилию, то, ну, тогда у Пита Кэрролла проблемы.
Тогда надо поменять ему таблетки, мне кажется. Последние несколько лет они ему уже не помогают на драфте. Да.
Ну, просто возникает вопрос, на каком этапе мы начинаем воспринимать квотербеков как людей, которые имеют важный голос в организации. То есть, ну, то, что Брэди и Пейтон принимали важные решения, к ним прислушиваясь, мы считаем это нормально, потому что, ну, заслуженные люди, да, много всего выиграли. Ну, а что вот Уилсон? Сколько он? 9 сезонов уже провел в Сиэтле, у него 2 супербоула, он один из них выиграл. Его еще, ну, когда вот заходит речь, в комментариях народ пишет, ну, нет, ты что, ты игрок, сиди, играй, как бы, все остальное не твоего ума дело. Когда вот этот процесс... от не твоего ума дела до того, что, ну да, легенда заслужила и имеет право, когда он происходит? И произошел ли он в отношении Уилсона?
Здесь, ты знаешь, мне кажется, это не зависит от какого-то рубежа там, в количестве сезонов, да. Ну, имеется в виду, это должен быть сам игрок такой и тренер. Потому что есть тренеры, которые, грубо говоря, слушают игроков, да, хотя бы, ну, не то, что слушают, а слышат игроков, да, своих. А есть тренеры, которые считают, что вот они знают все лучше, там, им уже 153 года. Вот, просто я, как мне кажется, вот все нынешнее молодое более-менее поколение, они как бы стараются хотя бы слушать своих игроков и слышать их.
При этом Пит Кэрролл создает всегда впечатление такого очень бодрого деда, который все время молодится, да, и все время такое прям Клифф Кингсбери просто с морщинами на лице.
И без такого дома. с бассейном, наверное.
Как вот ты знаешь,
что у него такой же. Ты не по... А, что не такой же? Ну, мне кажется,
у кого?
Ну, у Кэрролла. У Клинсбери мы все видели, какой дом.
У Кингсбери, да, да.
Там красотища. Не, ну, посмотрим. Мне кажется, еще пару лет, и эта ситуация должна уже к чему-то привести. Либо к уходу Уилсона и развалу. Уилсон
контракт кончится, мне кажется, еще пару лет. Нет,
там у него еще 3-4 года, кажется. Там еще прилично. Просто уже Кэрролл-то уже ну, совсем, совсем не мальчик, да. И вот мы про Билла-то говорим, да, когда он закончит карьеру тренерскую, а когда Кэрролл закончит-то все-таки.
На самом деле, как-то вот в НФЛ, да, ты этого не замечаешь. Ну, как-то оно и Энди Риду, то уже лет там сколько.
Ну да.
Вот, там у них у всех есть эти вот деревья воспитанников. Вот, но из них, из всех, как-то Энди Рид пока выглядит самым адекватным в этом плане, мне кажется.
Не, у Кэрролла сейчас современное, в принципе, дерево такое, ну, перспективное.
Нет, я говорю не про дерево, а про именно тренера, который, грубо говоря, про вот этих вот тренеров старой закалки, да, и их именно взаимоотношения с игроками.
Ну, а что, вон Дон Шула сколько тренировал, да, он, по-моему, 65 закончил карьеру. В Вашингтоне тоже был тренер, который, Джо Гибс, ему тоже было, я не знаю, сколько, за 70, по-моему, когда он вернулся в последний раз в Вашингтон. Там уже не особо что получилось, но тем не менее, да, как-то вот тренеры-долгожители, которые, в принципе, ну, то есть они на таком уровне уже там не ежедневно проводят тренировки, да, понятно, что они больше рулят общими процессами, но тем не менее, это воспринимается совершенно нормально.
Слушай, ну, всегда надо понимать, когда уже стоит пора, там, вот, например, Вейд Филлипс закончил, там, Дик Лебео, да, но они не главные тренеры, но вполне себе достаточно такие были. В основном, ну, я не могу сказать, что они не могли продолжать делать свою работу. Но надо либо пересматривать, да, либо изменяться как бы вместе с миром, либо уже уходить на покой там и ворчать на диване, смотреть.
Ну, у Пита Кэрролла юбилей в этом году, в сентябре, так что как раз и... 70.
Это еще мальчик.
А Том Кофлин до скольки, интересно, тренировал? Вот уж кто последние лет 15 выглядел как человек, которому нужно лежать на диване и ворчать.
Как дедушка из Симпсонов, да?
Да, он и сейчас так выглядит.
У Кофлина сейчас 74, он в 15 году закончил тренировать.
69, да, 70.
50, да.
И был там недалеко от Джексонвилля, да?
Не, он закончил как раз тренировать, а потом еще в Джексонвилле.
Ну да, да, да. Потом был помощником, как любят так, да. Уходить на пенсию.
Советниками. Вот. Но это все уже мы как-то перешли больше к возрасту, да, как раз-таки давайте к возрасту перейдем. Про новость. Тут Рудольф отметил юбилей в Миннесоте, 10 сезонов, и они его успешно релизнули. Все это не могу сказать, что Рудольф для меня какой-то выдающийся тайтенд, вот, и когда-то им был, но вот, видимо, Стасу хотелось бы это обсудить и попрощаться с тайтендом своей любимой команды.
Ну да, типа он написал колонку на Players Tribune, а мне как? Я ему через подкастик привет передам. Не, на самом деле, да, Рудольф, конечно, не топ тайтенд за все время, что он играл, за десятилетие, но такой вот крепкого среднего уровня, наверное, там на четверочку. Вот, но уникально то, что он в нынешней ситуации, я когда читал вот его колонку, подумал, что действительно он доиграл до третьего контракта. А в нынешней НФЛ, чтобы доиграть до третьего контракта, ну, это надо серьезно, да, то есть как он реально самый долгожитель в составе Миннесоты был, ну, вот, его там, конечно, там все комьюнити любили, потому что он там детям подарочки покупал и все остальное, что важно, наверное, больше для них, чем для нас, а вот все-таки через океан это не так чувствуется, это вовлечение в местное комьюнити, но прикольный вариант, не так уж много я могу вспомнить игроков, не квотербеков, которые бы так долго в одной организации играли. Вот, и потом, особенно из невыдающихся личностей, да, то есть мы можем вспомнить тех, кто, типа, в одном клубе всю карьеру провел, но это, эти имена у нас просто от зубов отскакивают. А Рудольф все-таки довольно скромный по своему статусу игрок, но при этом, вот, да, такой долгий ран в одном клубе.
Тут, скорее, позиции вопросы, да, наверное, потому что...
Тут, мне кажется... скорее к его здоровью вопросы, потому что последние несколько лет он лечился. Я думал, он бы и дальше играл, если бы не был бы настолько травматичен. И хоть как-то оправдывал свой контракт, потому что, не знаю, даст, не даст соврать, но, по-моему, последние 3 года он ни разу ни одного полного сезона не провел.
Не, имел в виду, что позиции и вопросы в плане стабильности, наверное, да, в клубе. Если ты тайтенд выше среднего, то ты скорее проведешь достаточно времени, потому что тайтенды нынче, тем более вот эти тайтенды на границе, так сказать, еще эпох, да, которые пришли в НФЛ, которые еще и блокируют нормально, и выглядят достойно по фактуре своей, да, и ловят нормально.
Ты имеешь в виду, что они белые еще?
Кого-кого?
Они белые, говорю, выглядят нормально.
Нет, ну в смысле, что большой парень, да, не какой-нибудь там Кайл Питтс, который сейчас выходит на драфт, да?
Не, Рудольфа на самом деле со здоровьем проблем не было. Ну вот он в прошлом году пропустил там 4 матча, до этого 5 сезонов отыграл от звонка до звонка. У него проблемы с тем, что контракт большой, а ну, команда не настроена на пасовую игру, да, им нужен... Он как блокировщик так себе, он такой ловуха. Вот, и для того, чтобы чаще играть и как-то быть более полезным, это как Стефан Дикс, по сути, тоже ушел, потому что, ну, не пасовая команда. А при нынешнем руководстве это все равно команда, которая в первую очередь нацелена на вынос, соответственно, теряется немножко значимость тайтенда, особенно с большим контрактом. Ну, вот через это и отпустили парня, чтобы он где-нибудь там, может быть, в Кливленде, например, если они Джоку не подпишут, может быть, там будет смотреться получше.
Ну, я, кстати, не знаю, зачем Кливленду Рудольф нужен. У них 2 тайтенда есть неплохих. Вот, мне кажется, ну, это лично мое мнение. Просто именно то, что именно Кливленду он-то не особо и нужен.
Я вот почему-то его сватаю в Патриотс или Сиэтл, например. Сиэтл вообще любит таких возрастных.
Патриотс нормальный вариант, конечно.
Ну, или Сиэтл тоже.
Ну, Сиэтл нет тайтендов просто вообще сейчас. Просто.
Ну, Джоку. Может туда поехать, мне кажется, расслабленно хоть как-то замасливать. Не знаю, сейчас должны на рынке свободных агентов пытаться.
А там денег особо нет замасливать, знаешь.
Ну, Джоку и не суперзвезда.
Ну, вот, понятно.
Тоже там то ломался, то еще что-то. В итоге потом Хупер, и сейчас Брайант, и он вообще третьим тайтендом был в Кливленде. Такие, я не знаю, что надо сделать, чтобы отсыпали там золото. Ну, а Рудольф, ну, в Патриоты, я не знаю, насколько у Рудольфа просто, вот, насколько у Биличика можно быть не блокирующим тайтендом, в принципе.
Да у них там сейчас только вот этих блокирующих только и есть. Набрали на последнем драфте там 2 тайтенда и на предыдущем еще одного. Куда их они, солить их будут, что ли? И ни один из них не ловит.
И не блокирует, да? Судя
ну,
по
особо, да, выбирать-то не приходится с нынешним составом. Ну и потом, тайтенд белый, мне кажется, вообще. Если еще выяснится, что Рудольф в лакросс поигрывал где-нибудь в университете, то вообще просто заберут с руками и ногами.
Или бы квотербеком, да, в детском садике там.
А если бороду отпустит, как Эдельман, то вообще пиши пропал.
Причем не себе, а тренеру. То да.
Вот. Ну, ладно, Рудольфу пожелаем удачи, возможно, может быть, какой-то шанс, да, выстрелить и показать, что он неплох в качестве тайтенда, да, и ловящего, и может это делать. И, как правильно Стас сказал, не пасовая команда была Миннесота, хотя меня почему-то, как сказать, несмотря на Дэвина Кука, у меня как не откладывается, что они прям такие хардкорные, выносящие ребята, но... Спорить не буду, давайте, наверное, поговорим про Тома Брэди из Питтсбурга, который вот в 1983 году лечился в больничке местной.
Ну, ты объяснил.
И оказался, на самом деле, Терри Брэдшоу. Фантастическое совпадение. Я долго гуглил, не фейк ли это, потому что, ну, слишком как-то невероятное совпадение, чтобы один крутейший квотербек, выигравший 4 супербоула, загримировался под, ну, хорошо, взял псевдоним будущего другого квотербека, который выиграл еще больше.
На который там родился практически только, да? Сколько там в 83-м году было Брэди? Меньше 10 лет, наверное.
Ну, вы поговорите, я погуглю.
Нагуглил?
Да, вот гуглю, да. А, не, ну ты, да, Стас, расскажи. Ну, по-моему, да, я просто видел в Твиттере как бы 77-го года.
Все верно, то есть 6 лет ему было.
Вот, в школу только пошел. А, да, по-моему, да, там, то есть вырезка из газеты такая была, ну, не вырезка, а вот это вот, как это сказать, снимок этой газеты там за 83-й год, где было реально написано про Томаса Брэди.
Мне интересно, почему Терри Брэдшо так долго не говорил про это?
Слушай, ну, мне кажется, просто забыл.
Да ладно.
Мне кажется, Брэдшо, он уже дедушка, у него тоже таблетки уже там от памяти, мне кажется.
Мне кажется, он должен был сразу после первого Супербола Тома Брэди про это
вспомнить. Ну, это же нужно помнить. Мне кажется, он довольно часто в своей жизни под чужими фамилиями заселялся в гостиницы, еще куда-то. Что же, он будет вспоминать все имена?
Тоже верно, да.
Какие там...
Вряд откуда вообще можно обладать с потолка, он, да?
Ну, там, да, есть же люди, которые должны это были помнить, там те же, например, врачи, которые его лечили. Там, они же не каждый день лечат там четырехкратного обладателя Супербоула.
Ну, 83-й год, там 17 лет прошло с тех пор, как Брэди вообще хотя бы на драфт заявился. Я вот пытался узнать дату первой тренировки оружейников недавно, спрашивал наши такие, да еще 10 лет прошло, я вообще не помню, что, когда мы там выползли, весной, летом, непонятно. А тут ты говоришь, чтобы они вспомнили точно фамилию игрока, который там стал известен только через 17 лет. Я думаю, что, конечно, никто так...
Это через больше получается. Наверное, да, почти через 20, там, когда Брэдди выиграл не в 2000 году, а в 2002-м, 2003-м.
Нет, конечно, ну, забавно,
что именно, первого года.
Именно такое имя, да, вот откуда оно взялось, с потолка. Хотя, мне знаешь, может, это как эта обезьяна, которая может долго-долго печатать на машинке, роман напечатать, так может и Брэдшоу столько имен использовал, что уже просто, ну, такое вот совпадение получилось.
Ну, отчасти да, а потом, ну, это те же инициалы, да, Том довольно распространенное имя, и плюс Брэдшоу и Брэди, опять же, он как бы рядом. То есть, как бы он просто, видимо, не особо блистал фантазией, чтобы назвать себя там Шопенгауэром.
Или был бы... Нет, потом да, еще был какой-нибудь Тим Барди, да, или что-нибудь такое еще.
Да. Тим Барди.
Конечно, совпадение забавное. А, ну этот еще актер у нас есть, как его? Забыл. Который,
не знаю, какой.
Том, ну, который играл с Ди Каприо в этом фильме.
Александр Петров.
Да, конечно.
Не, я вспомнил другого ТБ, но я думаю, он тоже достаточно известного. Но, думаю, кого? Вряд ли Брэдшоу признается, что он когда-то использовал псевдоним Тед Банди в своей карьере.
И опять, мы тут не можем вспомнить актеров, а ты хочешь от врачей вспомнить.
Я просто... Что от врачей? Ну, нормально серийного убийцы вспомнил. Просто что за актером? Может быть, Леонардо Ди Каприо, который...
Ой, Томас Харди. Там другое, да, другая буква.
Давайте мы не будем об актерах, вот, а поговорим. У нас, кстати, вообще вот какие-то сегодня такие вот новости. Наконец, мы сначала обсуждали Сиэтл тут практически 40 минут, а теперь вот у нас Баканерс-то, собственно говоря, благодаря Тому Брэди и Миннесоте Тимберволвс, а об НБА мы сегодня еще не говорили, теперь у Баканерс не самый худший процент побед в американском спорте в истории, ну, если брать исторический срез, то есть получается, да, все-все-все игры во всех-всех-всех лигах за все-все-все года, то процент побед теперь худший у Миннесота Тимберволвс.
Очень грустная новость для меня на самом деле. Не то чтобы я много следил за Тимберволвс, но когда команда из Миннесоты настолько хреновая, причем, ну, у Баканерс немножко понятно, это... Я вот не помню, когда Тимберволвс были созданы. Вот. Ну, я знаю, что Лейкерс уехали из Миннесоты в Лос-Анджелес, то есть, скорее всего, у них тоже была команда расширения, то есть у них вначале все было плохо. Но, блин.
У них сейчас все плохо, я тебе скажу.
Я этого не хочу слушать.
Хорошо. Ты тогда, ну, как-то надо тебе Миннесоту Вайлд. Сейчас, я так понимаю, ну, более-менее еще ничего в НХЛ там, потому что Твинс, по-моему, тоже так себе команда.
Ну, вот я посмотрел Тимбервульфс, 89-90 год, первый сезон. А у Тампы 76-го.
Ну, короче, я с детства с Тимбервульфс.
90 игр в сезоне, там, 82.
Ну, да.
16. То есть там 4 сезона футбола за один баскетбольный, по сути дела.
Ну, Тампа, по сути, не играла первые лет 15 где-то, наверное.
Ну, у них же подряд вот поражений с самого начала сколько было? Больше сезона точно.
2-26 у них первые два сезона.
Ну вот и из них, по-моему, 22 поражения подряд были, потому что они выиграли там уже сильно к концу второго сезона. Вот. И вообще уникально, когда, то есть, команда была до этого, они, ну, скажем, до поражения Тимберволвс недавнего, Потому что дело не только в победе последней Тампы, да, но и в том, что Тимбервулвс в очередной раз проиграли. Это была команда с двумя выигранными суперболами и с худшей при этом рекордом за всю историю американского спорта. Уникально.
Вопрос о том, да, согласятся ли в Чикаго выиграть супербол. Вот.
Не, ну это как есть вот те, кто вспоминает там молодость, да, и там говорят, а как трава зеленая была, так вот в Тампе такие, нет, нет, сейчас все норм, там, вот тогда было хреново, туда мы возвращаться не хотим.
Нет, почему? В 2000-е, в начале 2000-х они могут...
Нет, ну вот 2000-е норм, я же говорю, а вот на самый старт, там, лет 21-е, туда, наверное, особо не хотят заглядывать ни болельщики, ни бывшие игроки.
А тут вообще никто не хочет, мне кажется, кроме болельщиков Гринбей.
И Чикаго. И Майами. Ну, хотя Майами тоже так. Там, ну, там хотя бы был квотербек. Пусть и не выиграли.
Первые 20 лет мы имеем в виду.
Ты,
Майами-то не было. Он-то говорит, первые 20 лет, да. Там как раз-таки Гринбей. Чикаго и Окленд, наверное, да, еще был там тогда. Рейдерс, собственно, с Мэдденом. Вот, ну и последнюю новость я предлагаю на сегодня и на ней закруглиться, как сказать, чтобы можно было немного позавидовать. Как вам карточка за 1,3 миллиона, да, Том Брэди, его карточка новичка, которая была продана на аукционе?
А завидовать надо тому, кто ее приобрел, или...
Тому, кто ее продал, мне кажется, я просто... Ну, лично я ему завидую за кусок пластика получить как бы лям просто, так, за то, что ее не трогал там 20 лет.
Нет, ты знаешь, я лучше позавидую человеку, который может себе позволить купить кусок пластика за 1,3 и, видимо, не обеднеть при этом.
Не, просто представляю человека, где, который в гараже у себя, да, или где вот эту карточку нашел. Или это даже это был какой-нибудь потомок, да, человека, сын там или внук.
Ну, ты бы это нашел? Нет, ну почему карточки-то хранят? Вот, другое дело, что просто ее продать, да, там.
Может, ну, представь, вот, получили эту карточку Тома Брэди с драфта, это вот откуда она у тебя, товарищ? Где она затерялась?
Самое страшное, что Брэди это еще больше мотивирует. Он скажет, что мою карточку купили дешевле 2 миллионов. Проклятие, я все вам покажу. И выиграет еще один супербол.
Я тоже хотел что-нибудь найти у себя такое.
Да поищи. Поищи, может быть, там...
Это как мой друг, который... Как мой друг, который на днях это зашел на биржу и вспомнил, что когда-то продал пол этого... пол биткоина за 44 евро. Да.
Молодец. Но это как... Ладно, тут это он, а где-то тут были тоже новости. Человек забыл пароль от кошелька с биткоинами на сколько-то там.
Ну,
на 100 лямов, по-моему. Вот. Так что лучше все хранить в материальном. Покупать карточки, вкладыши. У вас есть там вкладыши, например, дом какие-то?
И у меня Жуси была коллекция Турбо, которую выкинули родители.
Изверги просто.
Просто изверги. Даже не прощу них до сих пор.
Да представляешь бы, сейчас продал бы кому-нибудь коллекцию Турбо за 100 рублей на Авито.
Ну, подороже
было. Как спортивный гик должен чем-то таким обладать, мне кажется, нет? Каким-нибудь журналом наклеек испанской премьеры за 2001 год.
Не, у меня есть только эти тетрадки, которые я исписывал самостоятельно. Там каждый тур, там, типа, таблица меняет, все вот это. То есть не покупать это как-то стрёмно было, я сам все делал, так что. Не, ну были эти, знаешь, альбомы чемпионатов мира. Кто там был? Панини. Вот, они делали тогда.
Так сейчас есть. У меня тут было это в 2016 году, когда ездили, у меня была мысль купить и повклеивать. Но что-то я потом
понял, что
уже почти 30 и передумал.
Это же именно круто, потому что это вот были тогда... А когда ты уже старше этих футболистов, это как-то стрёмно.
Да, да и футболисты стрёмные, да, сейчас?
Однозначно.
Уже не те.
Ну что ж, да, мы как бы поговорили про нормальный футбол, про ненормальный футбол, про бейсбол, про баскетбол. Наверное, пора уже и честь знать до следующей недели. Будем надеяться, что там как раз китеги пообсуждаем уже их. И какие-нибудь более интересные новости, возможно, кого-нибудь и обменяют на следующей неделе.
Да, прям в преддверии рынка у нас будет следующий выпуск. Все, друзья, всем пока.